предыдущей научной рубрике нашей программы «В среду» доктор биологических наук Александр Кузнецов рассказывал, что наблюдал собственными глазами рыб, путешествующих по суше пешком. Оказалось, что во Вьетнаме фермеры на своих участках вдоль водоемов даже строят заборы от непрошенных водных гостей. Однако, по мнению ученого, этот курьез, который сейчас можно увидеть лишь в отдельных точках нашей планеты, в Юго-Восточной Азии или во Флориде, очень важен с научной точки зрения. Он помогает восстановить подробности великого исхода рыб из воды, когда в девонском периоде на суше появились наши четвероногие предки. С Александром Кузнецовым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Скажите, если вы говорите, что рыбы девонского периода, которые вышли, да, у них дыхательная система лучше была приспособлена, чем у этих современных рыб.
Да, несомненно.
Можно ли тогда предположить, заключить, что в Девоне им просто этот процесс легче давался, и это происходило там массово, активно, легче преодолевать препятствия
на
суше?
В Девоне со всех сторон было больше факторов для выхода. Единственное, чего вот не было, это не было на суше нормальной еды, потому что эти рыбы все были очень хищные, буквально как крокодилы.
Им нужна была крупная добыча, да?
Ну да, судя по зубам, им нужна была добыча килограмм. Вот взрослому тикталику вряд ли он бы стал гоняться за маленькими рыбками типа даже илистых прыгунов.
А что же он на суше мог килограммового съесть?
А он на суше не ел. Вообще не исключено, что очень уж большие старые эти тикталики и не выходили на сушу. А может быть, этим занимались молодые в ходе миграции. Это еще полностью не ясно, но, по крайней мере, там, значит, на суше еды-то не было для них. Ну, были членистоногие, но не для таких могучих хищников. То есть ели-то они как раз в воде. А в воде там было полным-полно всякой другой рыбы, которую можно было съесть. Там было много панцирных таких рыбок, действительно очень много. Этих девонских рыб пандерихта, тикталика и первых четвероногих находят вместе с такими панцирными рыбами антиархами, которые ели разложившиеся растительные остатки. Просто встречались там, ну, в захоронениях они иногда бывают кучами. Короче говоря, питаться можно было в воде. А на суше была полная свобода, в смысле не было конкуренции, никто делай, что хочешь. Легкие были, не надо было строить никакого этого наджаберного органа дополнительного. Плавники были лучше, чем у современных ходячих рыб. А кроме того, в воде было жить не очень-то хорошо, потому что, как теперь выясняется, происходило это, по-видимому, чуть не по всем континентам, но основной, как вот сейчас эти рыбы выходят на сушу в основном в районе Вьетнама и Камбоджи, то есть в Юго-Восточной Азии, также тогда этот выход, основной исход происходил на таком континенте, который был образован Северной Америкой и Европой. Сибирь тогда была в стороне от Европы, а вот Северная Америка и Европа были вместе. Она называется по-английски Лаурашия, это как бы Лаврентия вместе с Россией. Еще ее называют Евроамерикой, а еще называют Old Red по названию этого красного песчаника, который... Эта штука, вся вот этот вот конгломерат Европы и Северной Америки находился вовсе не на севере, а ровно на экваторе. Температура на земном шаре была на несколько градусов выше, чем сейчас. Кислорода было не 21% в атмосфере, а 15%. То есть дышать было, в общем, и на воздухе хуже. А самое неприятное, что было углекислого газа в 10 раз больше концентрации в атмосфере. То есть сейчас это 0,03%. Тогда было 0,3%. Хотя это такие вроде маленькие величины, но на самом деле, поскольку углекислый газ – это основной источник строительного материала для растений, то 10-кратное его превышение в то время по сравнению с современностью создавало крайне благоприятные условия для произрастания и эволюции растений, как в морях, так и на суше.
Это как раз был период появления первых лесов, да, на планете?
Да-да-да. Вот именно, я уж не знаю, из-за чего такая была огромная концентрация углекислого газа, но явно в связи с этим произошло такое уже первое серьезное заселение растениями суши.
Ну, вообще, это, конечно, великое, получается, было такое событие. В тот момент, когда наша планета заселялась лесами, в это время рыбы двинулись на сушу, и это великое переселение всех и вокруг. Если представить себе, что, скажем, концентрация углекислого газа была бы меньше намного, ну и вообще в какое-то время вот планета была бы в другом состоянии. Был бы другой вообще ход эволюции, развития.
Ну, в какой степени,
вот вы когда-нибудь это себе представляли, что все же могло быть тогда совсем иначе? Просто даже...
Нет, совсем иначе быть не может, конечно. Просто, ну, там это практически принудительно произошло.
Вынужденно.
Да, да, потому что, да, леса выросли просто колоссально. Там за это время появились деревья толщиной там до метра ствол, а до этого, ну, 10 сантиметров были какие-то растения. И они были даже листопадные, и начался страшный сток органики с этой суши в воду, в окружающие мелкие моря и лагуны. И они наполнились органической гнилью, на окисление которой уходил весь кислород, которого в атмосфере не хватало. Поэтому в воде дышать было нечем. То есть даже если рыба оставалась в воде, то она выныривала, чтобы подышать воздухом. Поэтому в воде было хорошо то, что там было много еды, потому что там это органика, на ней паслись вот эти вот панцирные антиархи рыбки. Вот. То есть еды там было много, а дышать приходилось на воздухе. И еще был мощный фактор. То есть если бы, конечно, не было такой штуки с леса, бы появились рано или поздно, конечно. Просто дольше. Но как только появились бы леса, поскольку они еще такие несбалансированные, то, наверное, тоже органикой бы засорялись окрестные реки, лагуны. То есть примерно так же было бы.
Только медленнее.
Ну да.
Хорошо. А то, что вы наблюдали в наши дни, это просто такая вот местная аномалия, или из этого тоже может что-то развиться вот с современными рыбами? Или это просто вот такой казус, который, ну, носит временный характер?
Не, ну казусы временные это нельзя сказать, потому что этим занимаются несколько неродственных групп рыб, которые легко интродуцируются, как выясняется, в совершенно на другом континенте, там, из Юго-Восточной Азии во Флориду, и наносят ущерб не то что местной фауне, а даже фермерам. То есть это не казус, а серьезная вещь.
Можно пофантазировать о последствиях этого? Вот из этих рыб когда-нибудь получится человеки?
Нет, это я не думаю, потому что у них нету ног. У них есть только руки передние.
Нет, я имею в виду, они могут эволюционировать спустя много миллионов лет во что-нибудь интересное.
Ну, в принципе, хотя вот эти вот костистые рыбы, о которых идет речь, они очень, очень специфические создания, у них много ограничений, они не такие, вот если каждую взять в отдельности, то она не такая универсальная, конечно, как те же многоперы африканские, которые еще дышат легкими древними. Но с другой стороны, костистые рыбы, ну, на порядок-то уж точно они превосходят по числу видов всех остальных позвоночных вместе взятых. Потенциал эволюционный огромный.
Да, и... причем это молодая группа, которая стала, да, вот такое разнообразие появилось только недавно. Они вот после умирания динозавров начали.
Да, довольно молодая группа. Большая такая вспышка эволюционная, просто потрясающая. То есть никогда до тех пор ни одна группа, ну, рыб, даже если не говорить о наземных позвоночных, ничего такого не вытворяла на эволюционной арене.
То есть, может быть, у них эволюционный потенциал еще не весь исчерпан, может, еще что-нибудь от них произойдет.
Во всяком случае, вот что характерно, это то, что может быть, дает им такое преимущество, это их чрезвычайная плодовитость. То есть, вот, если сравнивать с акулами, то это вообще даже несравнимая вещь, потому что у нормальной акулы несколько десятков огромных яиц она мечет или рождает живых, вот, а костистые рыбы мечет, не знаю, там, даже сотни тысяч некоторые икринок. Но вы ели икру ментая? Вот, значит, знаете, сколько можно сметать такой икры.
Много банок.
Да, 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 и в каждой банке вот этих икринок не счесть.
Ну, и причем они могут о ней заботиться, если там ментай, наверное, выбрасывает и бросает, то илистый прыгун, он ведь охраняет свою икру, я так понимаю.
Да, илистый прыгун охраняет. Ну, есть, конечно, среди костных рыб, я сейчас так, чтобы ясно было, значит, вот есть хрящевые рыбы и костные, а костные делятся, в свою очередь, на мясисто-лопастных или лопастеперых.
Это наши предки.
Это вот, да, наши предки, от которых... Да, и мы, грубо говоря, а вот тикталик этот, пандерихт, это все были лопастеперые рыбы, и сейчас из них живут только двоякодышащие. Кстати сказать, вот африканский паратоптерус, он тоже, в общем, довольно плодовитый, мечет 5000 икринок и заботится о своем гнезде. То есть это не эксклюзивное такое свойство костистых рыб, но все же для них это особенно характерно. А, значит, альтернатива этим вот нашим предкам и двоякодышащим рыбам, и латимерии тоже, естественно, она относится тоже к лопастеперым. И это лучеперые рыбы. Из них вот есть примитивные, это о которых я говорил, тоже дышащие воздухом, многопер и панцирные щуки североамериканские, или каймановые рыбы их еще называют. И осетровая, еще одна группа тоже этих лучеперых рыб. И вершина эволюции лучеперых – это костистые рыбы, которые всех превзошли видовым разнообразием и плодовитостью. И даже вот нашли лазейки на сушу.
Скажите, а получается, что плавники, пригодные для того, чтобы ими как-то ходить по суше, они все-таки сформировались еще в воде. Вот для чего могут рыбы использовать такие плавники, напоминающие лапы, пока они живут еще в воде.
Да, это на самом деле серьезная вещь, что вот с одной стороны эти вот те же вьетнамские рыбы, которыми я занимался, они говорят, что можно ходить по суше при помощи чисто рыбьих плавников и гораздо более худших, чем у тех вот девонских рыб, потому что там нету сложного внутреннего скелета и сложных мышц. С другой стороны, высказывается предположение, что на самом деле лапа с пальцами четвероногих – такой неклассический подход. Классики считали, что пальцы образовались уже потом, то есть вначале рыбы вышли на плавниках, а потом они приобрели пальцы, и вот тут уж стали они нормальными четвероногими. Новое веяние, который сейчас придерживается большинство, по-видимому, из палеонтологов, занимающихся этим вопросом, это что у четвероногих пальцы сформировались еще в воде для чисто водных нужд, когда они на сушу не выходили. Но я с этим не согласен, но, тем не менее, прецеденты имеются. То есть, есть рыбки, у которых есть... Это тоже костистые рыбы, у которых, конечно, на настоящих пальцах речи быть не может, но у которых есть некие пальцевидная рассеченность кожного окончания плавников. Ну, это, во-первых, известный, наверное, многим морской петух, тригла, который бегает как бы на таких трех пальчиках на каждом грудном плавнике по три пальчика. То есть он как насекомое шестью ножками перебирает, так и бегает по одному. Смысл вот в чем, что когда рыба живет у дна, то ей чисто энергетически выгоднее не плавать, разбрасывая воду во все стороны, цепляться за это твердое дно, которое дает надежную опору. И вот для этого используются, правда, ножки требуются в воде достаточно слабенькие, но особенно впечатляет, конечно, не эта тригла, а вот всякие такие неглубоководные рыбоудильщики, но их называют рыбами-клоунами, у которых действительно такие, как прям лапы с пальцами, и они при помощи них перебираются по кораллам, и, по-видимому, очень полезны во время приливов и отливов, чтобы расклиниваться во всяких щелях, чтобы их не унесло в открытое море, потому что рыбы-то довольно корявые, и, в общем, как она доберется обратно. А ковалок буквально, который едва может плавать, и если его унесет далеко в море, то назад он уже, наверное, не дойдет.
И у него прям такие лапки, да?
Да, у него прям лапки, причем смешно, как, кстати, у илистого прыгуна. То, что у нас задние ноги, это вот брюшные плавники, они выдвинуты далеко вперед и стоят просто между передних. И поэтому он ходит, особенно илистый прыгун, как инвалид на костылях, то есть шире и длиннее у него вот то, что у нас руки, а ножки такие коротенькие, и вот он переставит руки, потом ноги подвигает, руки переставит, ноги подвигает. Там под водой эти вот рыбы-клоуны, им, конечно, вольнее, потому что под водой ходить-то легче. Там другая проблема, там проблема не в том, чтобы держать тяжесть тела, а в том, чтобы как раз в отсутствие этой тяжести хоть немного толкнуться в нужную сторону. То есть поэтому и нужны на концах какие-нибудь крючочки, чтобы зацепиться.
С доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.